Ну ладно, значит, речь идет о чем? О синхронном переводе, да?
Да.
Значит, ну, жизнь в этом смысле сложилась так. Значит, когда я, такая небольшая предыстория, значит, когда я был где-то в третьем, четвертом классе, значит, после безнадежных попыток обучить меня что-то музыкальным всяким делам, ну, ничего не вышло, и не важно, что. Я обратился к родителям, сказал, что, значит, давайте чем-нибудь серьезным займемся, если уж вы хотите меня мучить всякими внеклассными занятиями. И тут случилось, ну, так повезло, надо прямо сказать. Мои родители, значит, вначале нашли частного учителя по английскому языку. Тогда это модно было, и были несколько человек, моих соклассников, мы вместе занимались. Ну, как-то не пошло, в общем, ничего. И тут повезло. Мои родители довольно просто случайно, я подробностей не знаю, но встреча случайная была, они встретили настоящую учительницу, значит, Марта Наумовна Голуб. Значит, кто и что, откуда она взялась. Значит, ее родители, коммунисты, которые участвовали в революции 1905 года. Она еще туда не родилась. После поражения революции они уехали в Америку, эмигрировали. И там она родилась в Нью-Йорке, по-моему, в 14-м году она родилась в Нью-Йорке. И они там жили спокойно, но они очень так коммунистически настроены были всегда. И когда начался кризис, такой всемирный международный кризис, депрессия, в 1929 году, в 30-м, они сказали, вот, Маркс был прав, поехали в СССР. Ну и поехали. Ну, значит, что получилось? Они где-то в 30-м году, ей было 18 лет, да, в 32-м году они приехали в СССР. Ну и, в общем, устроились, ничего. Они, я не знаю, что там ее дедушка, по-моему, ее отец или дедушка, не знаю, она называла как-то. В общем, где-то ничего особенного он не делал, но она была носительницей языка, она жила в Нью-Йорке, и она сделала такую карьеру. Она стала преподавать английский язык в Иньязе, как носительница американского языка, это тоже не часто было тогда. Вот. Кроме того, она вышла замуж за композитора, его фамилия Тихомиров, ну, малоизвестный, но был Тихомиров, по радио как-то его передавали какой-то, по-моему, даже симфонию, что-то такое. Вот, то есть она была, потом она была даже членом Союза советских композиторов, он тоже, естественно. То есть она была такая, ну, признанная гражданка, по-моему, у нее гражданство было, все прочее. Значит, перед войной ее вызвал консул, пригласил американский и сказал, это где-то, она мне рассказывала, было где-то, ну, в 39-40 году, и сказал, что, знаете, значит, судя по всему, война начинается, и, наверное, будет война между Россией и Германией, что-то так, без подробностей, конечно. Вот, мы вам можем предложить вернуться в Соединенные Штаты, но без родителей, потому что родители потеряли право гражданства, как люди, не родившиеся в Соединенных Штатах. Она родилась и там была. Она отказалась, осталась в СССР. Ну и, в общем, они были в эвакуации в Свердловске где-то, потом вернулись, все, она вернулась, а родители долго не пускали в Москву, она дошла аж до Молотова, как она говорит, в общем, разрешили. Короче, она устаканилась и жила там. Но в это время началась, значит, сильная холодная война уже во всю историю, то да сё, и, в общем, ее уволили из института иностранных языков, и она стала давать эти самые частные уроки. И вот я с ней начал заниматься английским, американским языком. Ну, занятия состояли вот в чем. Она приходила примерно 2 или 3 раза в неделю, и мы с ней, ну, она разговаривала, я слушал ее, все прочее. Это, в общем, слава богу, она не объясняла, и потом, как я понял, толком не могла объяснить мне правила никакие. Так что я, так сказать, со слуха все это воспринимал. Читал, значит, разговаривал. Ну, что я там разговаривал? В общем, как-то так. Я с ней занимался, ну, до 10 класса. Потом, когда поступил в университет, это в 54-м году было, ну, в университете вы знаете, как учили. Ведь у нас ведь методика обучения языку, это обучили читать, переводить, все, но не разговорному языку. Я с ней, в общем, ну, язык у меня развязался. Я плохо говорил, там еще ничего, но уже я говорил. У меня не было стопора такого. Но она, самое главное, не это. Самое главное, она мне поставила произношение. В английском языке есть многие звуки, которые часто не обращают внимания. Ну, я не буду сейчас, как говорится, повторять все это дело. Но это обычные звуки, которые кажутся очень простые. Звук «в», звук «д» – это очень трудные звуки, потому что тонкости произношения, она вообще это показала. Звук «э», ну, по-разному. И она меня била по губам. Когда я говорил, не шевели губами. Американцы говорят животом, если не можешь, то горлом. Губами не шевели, это не велосипедные шины. Вот. А если я сомневался, она говорит, еще Тургенев, русский писатель, говорил, что англичане говорят так, как будто у них во рту горячая картошка. Они шевелят губами. Это не надо делать. Ты говори молча. Вот у меня она мне дикцию подпортила русскую. Я вот, трудно, я губами не шевелю, как такое. Во всяком случае, не так. Я, правда, когда лекции читаю, я как-то разговариваюсь. А тут вот я чувствую, я говорю, меня все смотрят мне на губы, что я не шевелю. Это она меня вот устроила такую вещь на всю жизнь. Но зато произношение она мне поставила. Я когда в Америку поехал, то вполне, так сказать, никто... Ну, отличали, конечно, там, что я, так сказать, никаких слов не знаю, там, но произношение у меня было такое, совершенно такое, нормальное. Особенно, когда там 2-3 дня услышу все эти звуки и прочее, это все это... Ну, я имитировал часто английскую, американскую речь. Англичане говорят, how do you do? Американцы говорят, how do you work? Going, or are you? Вот такого типа, ну, вот, на эту тему, значит. Вот. Ну и дальше вот я сидел так, занимался языком, читал. С чтением особая проблема. Даже не было, ну, книжки там издавали. Джек Лондон у нас, Генри, все. Но Диккенс я его возненавидел, потому что это ужас. Там, он мне дал читать американские заметки. И сейчас ты от них не умрешь от восторга. А уж тогда-то мальчику 10-летнему не было, что это там. Ну, короче говоря, вот так вот. И потом, значит, все это все шло, но потом, значит, на конгрессах, я так, может, кто-нибудь не знает, синхронный перевод, насколько я знаю, первый опыт синхронного перевода, непоследовательного, когда последовательный перевод, это все знают, говорит оратор, переводчик стоит рядом, он успевает записать что-то, что-то нет, по-разному он начали запоминать, и потом он переводит кусок. А синхронный перевод, это сидит с наушниками, синхронист в будке, на трибуне стоит оратор, который, в принципе, даже может и не знать, ему не обязательно вообще, он не смотрит на синхронный переводчик, он говорит, а синхронный переводчик переводит тут же, что он слышит. Вот. И этот его идет в зал, его перевод, те сидят люди тоже с наушниками и слушают его русский перевод. Я потом расскажу, какие здесь тонкости, проблемы, прочее. Вот. И, значит, вот первый перевод был синхронный, был на Нюрнбергском процессе. И я потом в своей работе уже я познакомился с переводчицей, которая там была, Ступникова, с немецкого языка переводила. Я потом расскажу, как это все делается. Вот. И, значит, конгресс у нас был первый, на котором нас людей, первый конгресс был у нас по биологии в 61-м году, Всемирный биохимический конгресс. Туда приехало что-то 1005 народов. А до этого был в 60-м году конгресс по небольшой по масштабу, конгресс по радиобиологии. И необходимо было следующее. Значит, когда был, а первый еще было в 58-м году, был конгресс по происхождению жизни. И вот там тоже попробовали синхронный перевод. Но кто мог делать синхронный перевод? У нас в стране были много людей, которые знали, может быть, даже по рождению знали язык, но они не были специалистами. И как показал опыт, это очень трудный момент. Там это надо чувствовать, что ты переводишь, то есть, чтобы можно ошибиться, но глупость нельзя сказать. А если ты не понимаешь, о чем идет речь, то там я приведу несколько примеров, просто как, знаете, для крокодила. Вот. И стали, поняли, что масштаб уже, когда 5000 прибывало, или радиобиологический конгресс был такой, что надо кого-то на помощь, то решили подготовить людей, которые, ну, молодых людей, вот, которые так или иначе знают язык с детства, в той или иной степени, подготовить к синхронному переводу в 61-м году. А в 60-м году нас взяли просто сопровождающими, приставили к иностранцам, помочь им там ходить, помочь им такое. Но это не, к переводу не имело отношения. Но к чему я это сейчас все рассказываю? Потому что совпала ситуация. Нас стали готовить к синхронному переводу 61-го года, а сопровождающие мы, уже будучи обучающимися синхронному переводу, стали в 60-м году. И я... И что получилось?
А как вас готовили технически?
Сейчас расскажу, как готовили.
Интересно.
Значит, к синхронному переводу готовили так. Собственно, самого синхронного перевода нам не было, ну, у нас в нашем распоряжении аппаратуры, наушников и прочее. Нам развивались переводческую память, то есть со слуха, скажем, вот преподаватель Корзинкин Вадим Михайлович был такой, он преподавал язык английский в Академии наук, вот собрали несколько человек, ну, человек пять было у нас, я помню, Миша Корейский, Лёва Киселёв, это все научные работники, потом был Лёва Киселёв, академиком стал, значит, Миша Корейский, это всякий, да, ну, Гауза Юра, сын известного Гауза ученого. Ну вот, я был, значит, еще человека три было, я сейчас не помню, ну вот так постоянная такая когорта. Значит, что мы делали на занятиях? Разные вещи были, ну, надо было терминологию, ну, это, в общем-то, профессиональная вещь, это не так сложно. Кстати, это совсем не так сложно запомнить терминологию, это не сложно. Вот, но вот читает преподаватель текст, не научный текст, научные тоже были тексты. Он на дом задавал нам перевести с русского на английский, с английского, в основном с русского на английский, переводы делать, потом сравнивали. Это такая лингвистика научная проходила у нас. Но сам перевод и переводческая память, тренировка заключалась в следующем. Вот он берет текст, читает его. Про ненаучный текст, рассказ какой-нибудь простой, ну, на две странички. У нас сидит пять человек. Потом он, значит, сначала прочитает слово, все, а теперь давайте. Он читает первую фразу, и первая повторяет. Слово в слово, ничего нельзя изменить. Он читает вторую фразу, второй переводчик говорит первую фразу, которую он слышал, и вторую, которую прочитал, третий. Две предыдущие запомнить он должен. Видите, короче говоря, наматывались по одной-две странички вот таким образом. У меня до сих пор, ну, сейчас отдельные куски еще крутятся в голове. То есть это автоматическое запоминание, это очень важно. Потому что когда... Ну, это важно для последовательного перевода. Ну, и потом вот мы, значит, вот так вот тренировались. А на этом конгрессе 60-го года, значит, я впервые увидел, как работают синхронисты. Они сидят в будке, я просто ни разу не видел этого дела. И мы сидят в будке, смотрят, значит, наушники, и перед ними текст. Они всегда просили текст выступления. Ну, тексты, там проблема, конечно, вам дали текст, а он потом от него отступил, и что делать, вот это вот сплошь и рядом получалось. Но типичный случай, вам дали текст не заранее, а просто принесли. И вы должны суметь с листа просто перевести на английский, нет, на русский язык, если вы англичанин слушаете, а с русского на английский, если вы слушаете русский текст. Ну, кстати, забегая вперед, могу сказать, что переводить с английского на русский текст существенно сложнее, чем с русского на английский. Ну, вот обычно думают наоборот. Ну, дело, я расскажу, в чем проблема. Проблема в том, что ну, в науке вообще русский научный текст, такой литературный, он примерно на 15-20% может быть длиннее, чем английский. Английский текст, он был такой формализованный, но вот, как мне говорили, где-то ну, давно уже, лет где-то в конце 19-20 веке, он стал ближе больше к разговорному. И он короче стал в этом смысле. Вот. Но это не самое главное. Самое главное другое. Все-таки можно знать язык хорошо, но это не родной ваш язык, английский. Поэтому для того, чтобы перевести, вы должны понять. Вы должны знать язык хорошо, чтобы сказать на нем все, что угодно, все, что вы хотите. Но понять вам легче все-таки текст, который производится на русском языке, чем на английском. Я уж не говорю о технических проблемах. Когда японцы говорят по-английски, вы можете просто ничего не слушать, вы ничего не поймете. Или, ну, знаете, китайцы тоже там это, такое дело. Вот, поэтому с английского на русский труднее гораздо переводить. Но, а вот и получилось так, что когда на этом конгрессе у них вдруг кончились доклады, началась дискуссия, а в дискуссии каждый мог выступить, что хотеть сказать, не сказать, мы не можем переводить, у нас текста нет. И тогда нас, сопровождающие, которые учатся вот только переводу последовательно, поставили переводить. Это был первый опыт. Мы все, конечно, не, ну, растерялись, конечно, все. Ну, представьте себе, вот сидит аудитория, ну, там много, там человек 100, наверное, было. Вот вы выходите один, с микрофоном дают, и рядом, значит, американец или кто там говорит что-то. Для русской аудитории не надо было по-русски переводить, они понимали. А американцы все там говорили по-английски, естественно. И мы стали переводить. Ну, в общем, получилось. Неожиданно, но получилось. Но потом все стали говорить, отдыхайте, вот, знаете, нет, фу, ты уже устал. И да кто-то сказал, я потом действительно слышал, что норма синхронного перевода – это 20 минут. Вот три переводчика, норма официальная была, три переводчика в будке, 20 минут, потом, ну ты не отдыхаешь 40 минут потом, ты просто текст следующий смотришь, еще там что-то такое. Вот. Ну, короче, я вот такое дело было.
А ну, первая эта поездка куда была?
Поездка...
Где этот был конгресс? Здесь или вы куда-то ездили?
Нет, я сейчас скажу вам. А в 61-м году, значит, ну вот синхронный перевод настоящий, у меня был, у нас всех было боевое крещение в 61-м году. Да, мы еще потом пошли в этот самый... Пошли в первый случай. Вообще, мы же в будке-то не сидели. И перед конгрессом мы пошли в Иньяс, нас повели. И там есть кафедра синхронного перевода. И там такой был известный Рубальский, ну, в свое время это великий Рубальский, который, значит, решили нас протестировать. Значит, мы сели в будочки, маленькие будочки, все рядом. Он сидел за столом, а рядом с ним сидел носитель языка, который стал читать текст. Я не помню, какой, ну, несложный текст. А мы все по очереди переводили, а он подключался к каждому из нас, о чем мы там говорили. Ну, я помню, все мы мокрые, выскочили совершенно. Напряжение, конечно, это надо попробовать, чтобы понять, что это такое. Вот. И он, мы, ну, думаем, ну, все, мы нас выгонят сейчас отсюда. Мы не, ну, чувствуешь, там период, дед не успел, там еще что-то. Он помолчал, говорит, вы знаете, говорит, я запомнил, что он, вы знаете, я, говорит, потрясен. Ну, мы думаем, все, конец нашей карьере. Я потрясен, вы переводите плохо. Вы ошибаетесь, вон, вы говорите. У вас нет стопора, у вас нет блока, который вообще как будто человек параличом, он не может что сказать. Вот нам, у нас были развязаны языки. Вот, и дальше он тебя переводил все очень нормально. И один раз был даже перевод без текста. Я потом понял вообще, что, ну, я могу сказать, что вот скорость синхронного перевода есть. С какой скоростью должен говорить докладчик и как он должен говорить, чтобы синхронист его успешно успел все перевести при ситуации, что у него нет затруднений с терминологией. Значит, скорость должна быть, я могу сказать, какая, примерно 2 минуты 40-30 секунд одна страничка печатного текста. Если вы посмотрите, что это такое, примерно, вот когда идет защита докторской диссертации, и дается 45 минут. 45 минут, если вы из доклад 15 минут. Ну вот, даже там 3, даже 3 минуты на страничку, даже больше. То вот с такой скоростью. Причем гораздо легче, даже вам текста при этом не нужно, который лежал бы перед глазами. И пусть у него не будет текста. Потому что когда он говорит, человек без текста, он не спешит, вот не спешит, как будто вы лекцию читаете. Вы все интонации и прочие смыслы вы выделяете невольно. А это в английском языке важно, там музыка идет. Там, знаете, это кто знает, там как тюн-1, тюн-2, там повышается. Мы в конце фразы понижаем голос, они повышают. Оно естественно будет у вас. Если вы, ну, вот это все, так сказать, нормально получается. И примерно вот в хорошем темпе, таком нормальном, если вы с терминологией не путаетесь, ну, до 90% текста вы спокойно переводите вообще. Но это есть все хорошо. Но сплошь и рядом докладчик говорит, начинает, о, я забыл это, я бы вот начинаю, и не знаешь там, что говорить вообще. Это большое дело. Вот такие дела.
И а дальше. Какие бывают особенно трудности и ошибки у переводчиков?
Ну, в чем обыкновенно? Бывают ошибки. Ну, как вам сказать, значит, дело в том, что когда вы переводите, вообще для чего у синхронного переводчика наушники? Казалось бы, только для того, чтобы лучше слышать докладчика. Это полдела. Самое главное – себя не слышать при этом. Потому что наша речь устроена так, что вот когда вы кому-то что-то рассказываете, увлеченно, сосредоточенно, к вам кто-то подойдет, спросит, вы его не услышите, вы от него отключаетесь. Вы все время контролируете свою речь по принципу обратной связи. А тут вы должны разрушить эту дугу. Потому что если вы слушаете его и думаете о том, что вы сказали, вы не услышите его следующих слов. Здесь нужно научиться не слушать себя. У нас было правило такое, говори не думая, подумавши не огорчайся. Значит, и для этого заглушайте свой голос, вот наушники заглушать. Ну, начинал я просто, включали на полную мощность, чтобы просто в голове такой его шум был. Вот таким вот образом.
До автоматизма нужно это довести.
Да, но синхронный перевод, вот сейчас, если мне сказать, что легче переводить синхронно, чем последовательно. Когда вы знаете текст, ну, когда вы умеете переводить синхронно, у вас есть реакция быстрая, и прочее, вы не особенно не думаете, а просто автоматом идет. Вы фактически мало запоминаете, что вы там говорили. Фактически. Вы просто автоматом идет. Мы вообще хулиганили.
Как?
Да по-разному. Вот такая игра, например, вдвоем с Володей Смирновым. Он сейчас ушел в мир, но это уже академик был. Значит, он приехал из Америки, тоже был там на стажировке, тоже синхроном начал заниматься. Мы играем в такую игру. Скажу, он один переводит, сидит, вот наушники, провод, они вместе, провод. Второй заходит в него будку, он продолжает говорить что-то, берет провод и начинает ему наматывать на шею, и тихонько его, ну, мальчишка, что-то, и тихонько его душит, ну, не сильно, чтобы он не кашлял в этот самый, вот. А он должен продолжать, ну, вот такие вещи. Мне говорили, что... Ну вот, когда переводишь, например, допустим, какое-то слово не знаешь, второй переводчик подстраховывает, в общем. Мы его второй, а он сидит. Мы потом не троих, вдвоем переводили. Я вообще кончил тем, что я один переводил целый день. Вот. И вы можете написать слово, не знаю, одновременно продолжая говорить. Мне говорили, что были великие переводчики, которые в шахматы играли друг с другом. Ну, не знаю, за что купил, как говорится, но... Я вполне понимаю, что это совсем другая дуга идет такая вот. Вы отключаете все свои мозги, просто вот автоматом переводите. Вот. Ну, ошибки были разные ошибки. Ну, у меня, я помню свою ошибку. Ведь синхронный перевод что? Вы не то, что вы слова переводите, вы переводите смысл почти дословно, но смысл все-таки. У вас рисуется некий образ, вы его описываете. Вот. Ну,
это какие... научный образ.
Ну, любой, который получится. Ну, я по тематике кончил. Я синхроном занимался. Последний мой, в 61-м году начал, последний мой перевод был в 2010 году. Я 49 лет занимался переводом. Ну, я не мог много себя потратить время. Но с профессионалами, значит, все время работали вместе. Значит, был, значит, я помню, был конгресс, почему же там по педиатрии, акушерству и гинекологии был конгресс. И, значит, был pregnant women, беременные женщины по-английски. Забыл, что такое pregnant, ну, вылетело из головы. И в этот момент, значит, в эти доли секунды мне рождается образ, когда, значит, у нас была на паразитологии, где-то я там учился, там была, значит, пропитка белья против шивости, называлась импрегнация. Я сказал, импрегнированные женщины. Вот импрегнированные женщины, ну ничего, проскочило. Потом, значит, один переводчик, вот эта классическая вещь была, ошибку, которую делал не профессионал. Значит, был конгресс по электрохимии, и там на всякие реакции, перенос электрона, значит, присоединение электрона, это восстановление соединения химического, отнятие электрона, это окисление, восстановление по-английски reduction, а окисление oxidation. Значит, окислительно-восстановительный потенциал – reductive oxidative potential, а сокращенный – red ox potential, red ox potential. Вот переводчик на конгрессе по электрохимии, который не знал этой терминологии, как уж у него там вышло, что он этого не знал. Вопрос другой, но он идет перевод с английского на русский, ему говорят, значит, red ox potential 100 millivolts. Значит, редокс потенциал 100 милливольт. Он переводит. Половая мощь быка 100 милливольт. Когда он вывалился оттуда, говорит, это что вообще это самое? Ну, я не знал этого дела. Red, красный, окс, бык. Потенциал, ну какой там красный потенциал? Половая мощь быка 100 милливольт. Что там вообще? А думать-то мне одна десятая секунда, что это могу. Ну, так вот много было таких.
То есть переводчик должен быть очень подготовленный в плане.
Да, да. Вот это самый важнейший момент. Язык, это да, это должен. Обычно все дело часто сводится к терминологии. Это не самое главное. Самое главное это вот. Логика изложения. Ну, университетское образование, которое мы все получили, это, конечно, великое дело. Это великое дело. То есть я мои коллеги, я все переводил, кроме политики. Ну, я по химии, биофизику, биологию, там что угодно. 100 лет со дня открытия Мосводоканала, там что-то еще там строительство мостов каких-то. Что еще? Ездил на Тамыр по, значит, влиянию там климатических всяких особенностей, добыча нефти в районах Крайнего Севера. Это совместно с американцами был потенциал. Ну, кстати, вот это такой типичный пример. Я же не специалист по нефтедобыче, мягко выражаясь. Значит, когда приехали, там все, я сказал нашим специалистам, ребята, хотите хороший перевод? Расскажите нам, что это принципиальные вещи, чтобы мы поняли, для чего скважина делается, добывание, вытеснением воды, как она вытесняет. Ну, вот такие вещи, чтобы снова сложилась картина для людей с высшим образованием. Это несложно понять, если вам хорошо. И дальше все это было, так сказать, нормально. То есть можно было, я могу что-то не знать, но я могу логику, я не скажу какой-нибудь глупости. Я не знаю, что сказать. Я вместо этого слушаю, ну, я шучу, конечно, там. А, кстати, биология очень важная наука. Вот он что-то говорит, а я... Это что, правильно же? Ну, чего вы слушаете? Ну, это так... Что мне такое вот? Ну, вообще, было много интересных вещей. Например, один раз мне на конгрессе было по химии. По химии было... Да, кстати, вот что хочу сказать, значит, это имеет отношение. Значит, если на конгрессе есть несколько рабочих языков, ну, обычно русский, английский, немецкий, французский, вот, как переводить, как идет синхронный перевод? Значит, у нас в стране был только один человек, который мог, Рубакинова была фамилия, довольно пожилой мужчина уже, который мог переводить синхронно, он русский сам, с английского на немецкий, немецкое такое было. А остальные все только через русский перевод. Ну и вот, значит, выступает, скажем, немец. Он говорит по-немецки, а мне надо на русский переводить. Что, как это организовано? Значит, видит немецкий переводчик, переводит на русский язык, его текст идет в аудиторию. Люди с наушниками. И одновременно, параллельно, он идет в бутик к английскому, к французскому переводчику. И я, слушая его русский перевод, перевожу на английский. Значит, англичане меня слушают, не того немца, который сидит, англичане. Ну, если тот что-то напортачил в переводе на русский, я, соответственно, что могу сделать? Придумать что-то свое? Ну, можно, конечно. Вот. Ну, и вот был такой случай, когда на важном заседании заболел французский переводчик нашей. И идет доклад на французском языке, и нельзя его никак сорвать. Что делать? Значит, наш бригадир был у нас, профессионал, он говорит, он мне говорит, что хочешь, говорит, переводи на русский язык француз. Я да не могу, я не знаю, кроме бонжур, ничего. Ну, дело спасло что? Значит, у него был препринт. Это такая маленькая, значит, ну, брошюрочка с его текстом, переведенным на английский язык, он на английском языке его представил, но говорил он по-французски. И этот текст был намного больше, чем то, что он должен был сказать по времени. Но все слайды, которые он показывал, они в большем количестве, но были помещены в конце этой брошюрки. И для каждого слайда на соответствующей страничке, ну не под подпись к рисункам была, но на какой-то другой страничке, но они, слава богу, были размещены по порядку. Ну и вот, значит, вот опыт шел, позволил сделать. Я сижу, а он говорит по-французски, я смотрю слайд, я быстро его нахожу то место. Пока я делаю, это проходит секунды какие-то, я в это время что-то такое изображаю, говорю. Переводчик синхронный должен молчать, говори не думая. А подумаешь, не огорчайся, но говори, микрофон не должен молчать. Вот, и нахожу слайд, быстро читаю, значит, что к нему относится, ну, соображаю, потому что образование позволяет. Потом следующий. И трудный момент был такой, я смотрю, время уже кончается, у меня доклад был, не помню, ну, такой приличный, минут 30, наверное. Время кончается уже, а слайдов много. И где он остановится, и когда он перейдет к дискуссии, а дискуссия отдельно. И каким-то шестым чувством я увидел, он на секунду паузу сделал, подтянул штаны, так, я думаю, наверное, дискуссия будет. Точно. Ну, это такие вот полушутливые вещи, но это была вот такая вещь.
Вот. А слушатели, они обычно не замечают каких-то накладок?
Ну, мне трудно сказать. Ну, замечают, конечно. Нет, ну, таких технических это много. Ну, ведь, знаете что, ну, перевод тоже, ведь там тоже подряд, он же тоже себе дает отдохнуть докладчик. Ты не можешь отдохнуть, когда он говорит. Но он-то сделает какую-то паузу, еще что-то, доклад, там повернется, еще такой любимый перерыв у переводчиков. Вот он говорит, микрофон, вот перед ним аудитория. А там экран, куда он показывает, а микрофон у него не в руке, а стоит на столе. Он говорит, а теперь посмотрите на слайд такой, отворачивай, ничего не слышно. А ты микрофон говоришь, ничего не слышно. А ты пока они ему привезут чувство, пока он повторит, ты немножко отдохнул. Проходит там 5-6 секунд, там уже. Ну, тут многие такие вещи были. Это все не то, что там непрерывно, но в таком вот состоянии, в общем, можно переводить, но у меня же был такой случай, например, у меня был напарник, мы вместе, значит, Семен Евминов такой, он тоже вот происхождение у него примерно такое, генетика такая языковая, вроде меня, он с детства знал язык хорошо, а сам химик по образованию, поэтому мы с ним хорошо так понимали, чего куда. И он мне предложил, значит, что давай, сложилось так, что мы стали вместе с ним работать. Я говорю, давай вот мы там как введем медицинский текст, это, в общем, несложно, нормально все это. Он говорит, он меня спрашивает, а сколько ты можешь в будке просидеть сам, без перерыва? Я говорю, я часа два могу просидеть. Он говорит, я тут начинаю с 20 минут, с которых мы сидели. Он говорит, нет, я имею в виду, вот ты полдня можешь просидеть? Я говорю, не пробовал, попробовать. А что? А он, оказывается, у него почки больные, он на диализе был. 3 раза в неделю он ходил на диализ. Я говорю, давай. Ну вот я просидел я ему говорю, вот это не то, что сидишь там все время, там перерыв на какой-то там еще, пока один пришел, там еще что-нибудь, пока сменили слайд. Ну, в общем-то, напряжение такое, спазм такой расходится, успевает. Вот, но когда пришло полдня, он пришел, он в таком, был обеденный перерыв, нормально уже, полностью пришел в себя. А он пришел, он совсем, ему не водка, ему, ладно, сиди, говорю, иди уже, не надо. Вот, и дальше получилась ситуация с этим так, что вот этот организатор всех этих конгрессов, вот медицинских, где мы были, он стал делать выездные сессии за границей, в разных странах. Я поехал раз в год, недельку, а что не съездить? Где-то мы были, в Израиле, на Багамских островах, где-то на Тенерифе были, еще где-то. Ну, ему он тоже кайф ловил, этот организатор, значит, мы с ним вместе. Вот я там один был, Семена я уже не мог с собой брать. Ну, я вам скажу, что это уже, конечно, запредельно. Потому что ты отдыхаешь вроде по дороге, но накапливается усталость. Последний день уже самое главное не то, что ты уже устал, а просто интерес потерял. Ведь и к этой работе, я, например, относился как к спорту. Это же такой ментальный спорт. Надо иметь систему, наверное, хорошую нервную систему. Главное уметь быть в напряжении долгое время, не расслабляя. Вот это тяжело. В 2010 году я почему бросил? У меня со слухом стали проблемы. А это уже, конечно, там что-нибудь не то скажешь, это уже все. В общем, это уже удовольствия нет от этой работы. Это уже начинает очень тяжело. А так я ездил на конгрессы, значит, по астронавтике. Я там занимался космической биологией, у нас по науке все же. Это я мог делать раз, 2-3 раза максимум, 3 раза в год я мог делать. Вот. И ездил на конгрессы в качестве от Академии наук, в качестве доклада выступал и переводчиком был. Во всех так ситуациях там по астронавтике конгрессы были, даже горячее время было, в 60-е годы, там все это мы. Выход, я был в Греции, выход Леонова в космос был тогда в 65-м году. Мы там переводили, американцы на меня с большим подозрением смотрели. И переводят, я накладываю, в общем, чего и как. Я со многим там столкнулся потом.
С чем еще столкнулись?
Я потом в Америку поехал.
Давайте начнем с первой все-таки поездки.
Первая поездка у меня была первая заграничная поездка была в 1964 году на конгресс по кардиологии и сердечно-сосудистым заболеваниям в Прагу. Значит, мы поехали, с переводчиком был, я был вместе с Лешей Парин, такой известный ученый был Парин у нас, это его сын, он учился на биофаке, тоже язык знал. Мы с ним поехали туда синхронить. Вот. Ну, когда мы приехали, мы немножко опоздали на один день, потому что билетами там была какая-то не то прислали. Не... Короче, там русская аудитория уже не знала, что делать, потому что перевода не было, или был какой-то там вместо желудочки в сердце, желудок в сердце оказался, там еще что-то, еще, там много чего было. Ну вот, а это вот был первый перевод. Потом несколько раз я ездил, синхронил по этой самой, ну вот, по астронавтическим конгрессам с докладом. Потом я был еще была такая ситуация. Значит, Московский университет стал членом международной, он и был, наверное, членом Международной ассоциации университетов. И членом административного совета был избран проректор университета Евгений Михайлович Сергеев, он был проректор университета. И ему, а он язык не знал, там по-немецки немножко знал, английский он не знал, ему нужен был переводчик туда. Ну, я к нему, он геолог сам, я не имел к нему отношения. Я уже тогда, в 65-66 год, я завел лабораторию космической биологии уже по науке. Значит, они были друзьями с моими родителями. И он, зная, что я перевожу синхронно, он предложил мне, давай, поедешь со мной переводить, значит, помогать мне переводчикам. Ну, поскольку я бы так ни с кем бы не поехал больше, ну, поскольку это друзья, дома наш, ну, все вот это вот. Значит, мы поехали. Но там перевод не синхронный был. Там перевод был, вообще была тяжелая ситуация с точки зрения техники перевода. Потому что, значит, большой стол, заседание административного совета, там человек 20, наверное. Каждый по очереди, кто хочет, берет слово, микрофон он берет. Ну, а я сижу рядом с Евгением Михайловичем. Значит, я слышу, там наушников нет, там, ну, слышно все равно хорошо. Вот, и я ему перевожу. Но это трудно, понимаешь, я же перевожу синхронно, без наушников. И, ну, я бы научился отключаться от своего голоса, но все равно это трудно. Закончилось тем, что я, в общем, ну, что такое административный совет, организация сцены, ну, там понятные тексты, там все, в общем, так сказать, для... Человек с высшим образованием, в общем, я делал следующим образом, значит, я молчал, значит, примерно, ну, сколько там, ну, минуту-две молчал, за это время, значит, раз, и ему summary такое, сразу говорю, он записывал, я слушал следующий кусок, и вполне так получалось так, что потом отчет писали, вот сам он писал, потом вполне почти текст так, ну, как редактировали, получалось так. Но это в конце, а так все время это трудно. Вот этот перевод, такой синхронный перевод в ситуации, где можно только последовательно переводить, это трудное дело. Потом я много переводил последовательно, когда просто приглашали на доклады отдельные. Это не синхронный, и синхронный перевод – это нужна аппаратура. Где ее взять? Будка. Все это специально есть у нас, общество какое-то этим занимается, обслуживает, но это надо их приглашать, организаторам целая история, а так тоже можно, но последовательно, значит, в два раза больше времени уходит, фактически. Вот такие дела. Ну вот.
Ну, а поездка в Америку вы начали говорить?
Поездка в Америку, я первый раз поездил в Америку был в 1971 году.
Это первая капиталистическая страна у вас была? Или Греция уже?
Нет, Греция была первая. Греция была первая в 65-м году.
Вообще, какие впечатления советского человека?
Об Америке?
Ну, о поездке за рубеж.
Ну, как вам сказать? Значит, первый раз я в Прагу поехал, потом в Грецию. Ну, конечно, поражает обилие ширпотреба и всего такого. Это, конечно, что там говорить. Так сказать, а в Греции особенно, так сказать, было. Потом в 67-м я много ездил, в общем. Летом, в основном, все поездки. В Югославии был. А в Югославии, вы знаете, они же прекрасно жили, получили деньги, которые они не вложили в легкую промышленность, а купили все. Ну, а дальше потом это вот сыграло представительную роль. Но страна была завалена просто всеми вещами. Вот. И, ну, нормальные впечатления. Ну, в Америку я могу два слова рассказать вообще. Я, знаете как, я был в Америке, я уже готов был к тому, что там уровень жизни, все, но к чему я не был совершенно готов, я думал, а так, ну, я понимал, что никакой там политики не буду, ни о чем говорить, там, это естественно, но я думал, что там как-то люди будут, а кто-то нам симпатизирует, кто-то там нет, к чему я был совершенно не готов, к тому, что им было... Ну, не то, что наплевать, но просто они ничего не интересуют обычного американца, кроме его собственных дел. Включая работу, место, где он живет, прочее, никакого внешнего, как политического интереса и прочее. Ничего нет, это не его дело. Его это совершенно не волнует. И я был, вы знаете, как я был, условия какие были. Я был один, слава богу, никто мне не мешал. Вот. Я был один, денег у меня было только то, что они давали. Менять же ничего не было тогда, никакой валюты, ничего. И я, поскольку денег не хватало, они мне, я сейчас помню, они мне на один месяц дали $300. Это, не может быть, немало по тем временам, но из них я должен был питаться и платить за гостиницу. Мне не хватило денег. Я сказал, что у меня нет столько денег. И они меня с чемоданом своим ездили по семьям. Я жил в семьях американцев. Очень интересно им и нам, и мне было интересно. В общем, так ничего было. Вот. Ну, я понял такую вещь, что я уже по Западной Европе-то побывал при этом, что вот если посмотреть с точки зрения мотивации, допустим, жизни каждого американца, вот так вот с точки зрения, ну, его психологического портрета, что ли, что он собой представляет, то, по моему впечатлению, я об этом говорил, когда приехал, американец от западного европейца отличался больше, чем западный европеец от нашего человека. Это другая планета совершенно. Вот с точки зрения совершенно другая планета. Тогда было. Сейчас мне трудно сказать, я уж там давно не был, но я думаю, это то же самое. Я могу много чего рассказать об этом, но это... По крайней мере, у меня было точное впечатление. А это был 71-й год, какая первая попытка разрядки напряженности была такая. С Никсоном еще был вполне, потом его, значит, маханули там. Вот, я приехал и говорю, что, по моему впечатлению, мы никогда с ними не будем друзьями. Почему? Я говорю, дело не в том, что они там, ну, холодная война, это ладно все это. Не потому, что они там... У нас же нет с ними никаких противоречий в сущности таких. Да и часто я Украина, это все понятно, но у нас нет территориальных претензий, у нас нет никаких-то ничего. Войну мы союзниками были, ну вот нет ничего такого. А в чем? А психология причина. Американский народ считает, что у всех своя работа, и у его госдепа своя работа. И внешняя политика – это их дело. А чем они руководствуются? Чем они руководствуются, будучи в безопасности? Ну, сейчас-то это не так, конечно, за двумя океанами, не имея войны на своей территории. Чем они руководствуются? Они руководствуются, как любой человек, с самыми амбициозными, так сказать, планами. И все, и вот и все. Ну, примерно как на коммунальной кухне, когда всем всего хватает, но это вот моя комфорка. И вот иди тебе, плюнув в твой суп, если ты будешь лезть... Он говорит, еще что-нибудь. Вот это типичная ситуация. Ну, как вы можете дружить с человеком, когда у них есть, нет исходно хороших отношений, есть общий интерес. И до тех пор, пока общий интерес есть, мы будем с вами. Но то, что у них в крови доминанта, это 100%. И она носит какой характер? Общечеловеческий. Вообще, вот люди, почему я хочу быть главным, я хочу, ну, в коллективе, это же типичная вещь. Вот они переносят на международную арену, пользуясь своим в то время безопасным положением. Ну а сейчас это все, так сказать, я не беру сейчас обсуждать политические, так сказать, ситуации.
Нет, это не будет.
Это не надо, это не в этом дело. Ну просто вот такая вот штука.
А как работали в то время по сравнению с нашими американские ученые? Вы же бывали в лабораториях,
да.
Как, ну, они были оснащены?
У них, вы знаете, что? Ну, они, конечно, оснащены были, но я вам должен сказать, что я-то работал в аспирантуре, был я, и диплом делал в физическом институте Академии наук. Потом я был в лаборатории, которая люминесценции в физическом институте. Там, где лазеры, кстати, делали наши. Вот, потом эта лаборатория переехала в Институт молекулярной биологии, и она была одна из лучших лабораторий по тем временам, по оснащению. Так что я не в бедности пребывал в этом смысле. Но что поражает, конечно, в американской системе, это организованность, конечно, четкая. И она и в мелочах, во всем. Ну, например, ситуация, при которой вы звоните, у нас типично, вы звоните, как там, Машенька, ты там съела, все не забыла, там что-то такое, или тебе звонит там супруга, скажи мне, чего такое, там что-то такое, слушай, а что ты со мной так разговариваешь официально, слушай, у меня заседание, ну и что такого, я же тебе просто так звоню, все, вот этого на Америке просто нет, этого нет, они на работе занимаются только работой. Только работа, этого нет, это в крови. Вы, например, у нас типичная ситуация. Вы стоите в коридоре, разговариваете с каким-то человеком, ну, какие-то темы. Проходит мимо другой. Ой, привет, привет, да, все, да-да, ну ладно, я пошел. Американец проходит мимо, ну, ко мне, у вас не будет ничего. Если вам звонят по телефону, а вы заняты чем-то, вы говорите, да-да, подойду, простите, мне позвонили, все. Что говорит американец, извините, я вам перезвоню. И если он не перезванивает, это значит, он не заинтересован в ваших, так сказать, отношениях почему-то. Если вам позвонили, вы обязательно перезвоните. Это невежливо. То есть это просто нельзя так. Исключение есть, конечно. Вы не думаете, что там все идеально, далеко не так, но в принципе это норма. Это норма. Ну, многие вещи рассказывали, например, по их наблюдениям, это же 71-й год, я там много раз бывал потом, но они говорят, вы знаете, вот начали приезжать наши постоянно место жительства, в общем, вот так вот, мы за вами наблюдаем, вы знаете, очень интересно, вот дело в том, что самое трудное для ваших людей, которые приезжают к нам, это понять, что в Америке год проходит, и даже больше, по закону жить гораздо выгоднее и материально, и морально у нас, чем нарушать закон. Ваши ребята все время, кто приезжает, все время что-то такое, правило, что они хотят все время что-то нарушить, вот как-то обойти его, но что, нам-то с вами не надо рассказывать, что это и как это. В общем, вот такие дела. Потом еще интересный был вопрос у меня, вот это из жизни. Они говорят, спрашивают, не то чтобы они, я политические вопросы мне никогда не особо. Приставали иногда, конечно. Что-то я уж не помню даже все. Могу вспомнить, не важно, сейчас не об этом. Они меня спрашивают, как, скажите, а у вас что, серьезно стоит проблема негров в СССР? Я говорю, да нет проблемы. Почему? Да негров-то у нас нет. Слушайте, знаете, почему спрашиваю? Мы наблюдаем, приезжает, который почему-то очень часто ваши люди, которые приехали к нам, они почему-то очень не любят наших негров. У нас это не принято. Так между нами говоря, они их особо тоже не любят. Только у них принято делать вид, что ты их любишь. Делайте, успешно делайте вид, кстати. Вот. И в разговоре я тоже удивился, негров не видали, здесь приехали, их ненавидели, с какого перепуга вообще это все. Одна громад вот какой-то ищет, они чувствуют свое, так сказать, такое, знаете, derogatory по-английски есть такое слово, вроде они второй сорт, кто-то должен быть хуже их, а вот негр. И потом был такой хороший вопрос мне, они меня спрашивали, как вы думаете, антисемитизм у нас в стране есть? Есть. И у нас бывает, и у вас есть. А как вы думаете, они меня спрашивают, кто самый большой антисемит у нас в Америке? Я так подумал, говорю, где конкуренция? То, что я знаю, медицина, кинопроизводство, кинопромышленность, скажем так. Есть, но нормально. Самые большие антисемиты у нас, знаете, кто? Негры, говорят. Почему? И надо кого-то ненавидеть. Чего хотите, понимаете? Ну вот.
А вы столько ездили, вас КГБ не вербовало?
Где? Там?
Здесь?
Нет, нет. Не-не, у меня не было.
А
у меня...
как вообще готовили в начале осуществления?
Ничего не было. У меня, я могу сказать, это никаких секретов нет. Когда я поехал первый раз в Чехословакию, в Прагу, значит, меня вызвали на собеседование в ЦК партии. Я был кандидатом, значит, нет, 64, вот член партии уже. Значит, меня вызвали туда, я приехал туда. Значит, там сидел, ну, такой средних лет, молодой довольно человек. Он говорит, он собеседование состоялся, я буквально говорю, здрасте. Вы знаете что, мы, вот вы едете первый раз за границу. Ну, что я вам буду говорить? Я вам только одно хочу посоветовать. Сделайте так, чтобы эта ваша поездка не стала последней, а была началом. Все. А что делать, вы и сами знаете. Вот все, все. Я больше ни с кем никаких собеседований. У меня не было. Абсолютно было.
А там как-то приглядывали наши службы?
Не, абсолютно. Я никого не слышал. Ну, я один был все время. Чего я
везде? Тем более.
Да все. А как? А за что за мной приглядывать-то? Да не абсолютно. Это все. Как что пошел один и все, и ничего абсолютно. Они меня немножко так проверяли, конечно.
Каким образом?
Ну, там всякие... Расспрашивали так, что, где, что, где, долго не... Вот когда я ездил с Евгением Михайловичем, значит, туда, там эти самые, ну, как это выглядит со стороны, я с языком приставлен к нему, наверное, так сказать, какой-то там, а где вы работаете, а где ваша лаборатория, ну, такие вещи, ну, там они меня в Америке... Ну, какую-то дамочку мне подсунули одну, значит, это было, я там жил в этом самом, значит, я жил в доме для, я был в лаборатории Бриттон Чанс, такой знаменитый, он был ученый, очень известный, и одновременно он и миллионер был, и чемпион олимпийский по парусному спорту, вот такой вот, такой. Он меня, значит, поместил, он, у него было несколько домов, Филадельфии, и он эти дома сдавал аспирантам или приезжим. И он меня туда поместил. Вначале меня поместили в какую-то гостиницу для иностранцев приезжих, а там в день надо было $10 платить. Я говорю, какие $10? У меня все 300. Тогда я говорю, не надо, что жить-то у вас, чего? Значит, и тогда он меня поместил в этот дом, но денег не взял. Значит, я там жил, но это что значит? Там, значит, у каждого комната своя, общая кухня там, общее все, все такое. Ну вот, значит, сидим там, что-то, телевизор какой-то, появилась какая-то симпатичная такая, молоденькая блондиночка. Ну, видимо, они просчитали, кому не может понравиться, значит, блондиночка, ничего тогда. Значит, ну и вот я, и разговор такой... Свободный, так-то, да. Из разговора я узнаю, что она медсестра, значит, безопасно все, значит, что у нее отдельная комната, есть квартира, даже там или домик, я уж не помню, что. Ну, пойдемте в бар, выпьем, посидим, пошли, еще что-то. Вот такой, ну, прям прет, так как это самое, разговор такой, что-то, а как у вас с сексом, там, тра-та-та. Я радостно поддержал разговор, но это конкретно, значит, предъявление доказать собственно образованность в этой области, я отказался. Ну, значит, она ушла, больше она там не появлялась. Значит, она... А я сразу так насторожился, думаю, что ты вообще самое. Она там не живет. Это я увидел сразу, и поэтому, ну, что пришло. Ну, было пару таких еще. Но потом они, я думаю, что здесь, это что мне на меня, проверки мне какие-то устраивают. Я, значит, решил это самое, уделить знак внимания секретарше там одной. Я с ней посидел, посмеялись, он другой день ее не стало там. Я говорю, где она? Она заболела, Джуди заболела. Да, заболела. Еще, ну, это все так на уровне, это самое. Ну, было, но я могу сказать вам, были, конечно, они так меня не упускали из вида, я понимаю, но делали аккуратненько через сотрудников. Когда я видел, какой-то сотрудник приходил неожиданно и бегающими глазками смотрел, чем я тут один занимаюсь, ну, думаю, ладно, иди, спокойно, я так сказать. Ну, понятно, можешь понять, ну что, я приехал один, так, с языком, значит, свободно общаюсь, анекдоты всякие рассказываю и прочее, значит, ну, вот, кстати, такой был случай, мне, значит, они вот про политику начали приставать. Ну, они, сценарий был разыгран. Вот приезжаем, ужин, выпили немножко, там все хорошо, так расслабились. Ну, чувство, значит, я размяк, значит, а вот мы тебя сейчас бдительность потерял, мы тебя сейчас, значит, это. А вот что вы, как, политика, там, я уж не помню, что, ну, какие-то. А вы что можете сказать про диссидента Орлова? А он был такой, я не знал этого. Я не знаю, они не верят. Как? Да я не знаю. Ну, а тут я знаю, я с ним не знаком. В газетах у нас не пишут. Вичнявский, Даниэль, я знаю, а это не пишут, откуда не знаю. Ну, ничего, что такое, еще что-то. Я говорю, слушайте, давайте я вам расскажу анекдот, который дает ответ на все ваши вопросы. Ну, какой-нибудь, про первый советский спутник. Они там, да, анекдот. Давай. Ну, анекдот, кстати, знаете, значит, ну, запустили первый советский спутник. Я вам расскажу, он старый анекдот. Запустили первый советский спутник. Значит, и, ну, все там это же праздник, ну, что там. И, значит, сержант Иванов проводит беседу с верным взводом. Потом приходит к майору, майор, товарищ майор, сержант Иванов провел беседу о первом советском спутнике. Как прошла беседа? Хорошо, товарищ майор. Ну, вопросы-то были какие? Ну, говорите. Да были. Ну что, это опять все очкастый интеллигент? Да вот он опять. А что ему в этот раз не ясно? Ну, в этот раз он поблагодарил меня за беседу и сказал, что ему осталось только одно неясно. Кто вокруг кого вращается? Земля вокруг спутника? Или спутник вокруг Земли? Слушай, сержант, а вопрос-то сложный. Ты смог ответить? Ну, я ответил, а что, дал ему уклончивый ответ, что послал его к дряге матери. Это я им расскажу. Вот я вам даю уклончивый ответ на все ваши последующие вопросы. Все, конец дискуссии. Ну, они, конечно, при таком способе общения, они, конечно, думали, когда, что я вообще-то. Один даже меня спрашивал, что тут, как вы думаете, что у нас тут можно шпионить? Чего шпионить? Нечего шпионить. Ну, в общем, так, ну, они были, это было, конечно. Ну, они же, ну, в принципе, они, знаете, как вот так вот по человеческому плане нормальные люди. Вот сидя за столом, я у них как-то тамадой был даже, культура за столом у них совершенно от нашу. Приезжают, чуть не кажется, со своими бутербродиками, могут вот такие вещи. Это известно. Вот, сидят, вот день рождения, например. Сидят, говорят, никаких тостов, ничего. Потом в конце скажут, ну, давайте выпьем, у меня сегодня день рождения. Вот так. А я там ездил в одно место, все время у меня там друзья были. С одним из них у меня до сих пор, с 71 года я с ним продолжаю, так сказать, хорошие отношения. Вот. Я говорю, знаете что, давайте я буду тамадой у вас, а вы уж, так я вас научу, как надо заставить. Я их раскатал по полной программе. Тосты говорили, все, и как хорошо. Ну, все, а потом все, конечно, так сказать. Это не натура, это манера себя вести, психология поведения такая. Все, чтобы, так сказать, все, шито-крыто никаких, ну, так вот. Как вы говорили, I'm fine, а у меня жена умерла вчера. I'm fine. Если он с вами не делиться не будет. Но это есть такая, есть у них такая вещь. Но если так раскатать, нормальные люди. Но я вам говорю, вот в таком, у меня про политику мы же не говорим, но я могу твердо, вот мое убеждение, я совершенно не претендую на какую-то, так сказать, не знаю, истину. Но я считаю, что вот вся истина, это как психоз какой-то вседозволенности, когда нет никаких сдерживающих начал, а ориентация, собственно, только на собственные амбиции. Вот это причина вот этих вот наших дискрепанцев в основе. Конечно, уж это обросло уже реальными противоречиями, реальными взаимными претензиями, это понятно, но исходно это человеческий фактор, такой, чисто вот такого типа, который просто запущен, этим надо работать, это нельзя допускать на самотек. Это вот действительно такое дело. Но если вы покой, то это наше зверское начало у любого, оно выйдет наружу. И это 100%. А так они нормальные люди, ничего с ними, так сказать, вполне.
А вы ездили по какому-то научному обмену или да, что
да.
это было?
Вот первый раз я так попал по научному обмену. Такой был, по-моему, Айрекс проблема. То есть я приезжал, а кто-то вместо меня, не обязательно совершенно, не значительно, кто-то здесь был. Я вот там был 2 или 3 раза так. Потом уже отдельно был, американцы приглашали. Мы там читал, Боулинг Грин, такой университет есть американский. Я там несколько раз ездил, лекции читал там по-английски с этим самым. Там я увидел, как у них система, как они доносят друг на друга. Кто-то списывает, а он пошел, донес. На него считается нормально. Нормально. И, кстати, это система оценок, которую выставляет, я не буду подробно говорить об этом, но она способствует, если он списывает что-то, он повышает свой рейтинг. А преподаватель, когда смотрит, кто сколько задач решил, скажем, это решил там из 10 задач, это решил там 7 задач, ему высшая оценка. А этот без шпаргалки решил бы 5, а решил 8. И он стал, получил А, а этот Б уже получил. Вот, поэтому это списываюсь, пошел, донес на него. У меня там был случай, когда там приезжали наши, по-моему, из Института Менделеевского, тонкохимической технологии, аспиранты были. И они, значит, сдавали эти тоже экзамены, пи, все. И мне американцы отдельно, я не имел к этому отношения, спрашивают, а что у ваших аспирантов, это первый год они приехали туда. Такая привычка во время экзамена, они друг с другом переговариваются. Ну, что привычка, они помогают друг другу, что я же знаю. Вот я говорю, ну, я им что-то наплел, там, дух коллективизма, там, тра-та-та, в общем, запудрил мозги, значит, вот. А на самом деле американка, которая сдавала аспирантку, увидела, что они разговаривают, пошла, нанесла. Считается норма. Норма. Ну, у нас пошел донес, так ему темные условия, еще, чтобы не я обидничал. Ну, а что у нас считается, ну, что это такое? Шпаргалки плохо, но доносить еще хуже. Я не знаю, я давно с молодежью не общался на эту тему, но думаю, что это осталось, так сказать.
Надо надеяться.
Ну, вот такие дела.
А поездка в Австралию в 68-м году?
Да, была.
Еще и в августе.
Была такая, да. Это было, конечно.
Сколько у нас времени?
Нет, ничего. Ну, сейчас уже мощная поездка была.
Скажите.
Значит...
С переводом, это с переводом или...
Ну, вот я с Евгением Михайловичем, мы вдвоем ездили вот на эту тему, и там мы попали одновременно, значит, ассоциация университетов, административный совет, совпало с Всемирной конференцией англоязычных университетов. Со всего мира приехали. И мы были как бы гостями приглашенными. Жили в студенческом общежитии, значит, и там столовая студенческая, сейчас скажу, почему я там говорю, там столовая вот так и по 40 человек, по 20-20 были, ну вот так вот жили, значит. И это совпало с тем, что наши как раз вели войска в Праву, это август 68-го года. Но мы ничего не знали, конечно. Это был такой момент, я помню. Значит, мы, там же разница во времени большая, значит, мы стоим, был перерыв, Значит, было много народу, вообще все. Мы стоим там, фуршет какие-то, я как сейчас помню, передо мной лежит большое блюдо с ананасом нарезанным. И, значит, ну, много народу, прям вот толкучка такая. И подходит к нам, значит, такой, я помню, Макколин его фамилия была, профессор из Канады. Мы с ним так, ну, как, ну, не то, что подружились, но перескидывались не словами такими, приветствовали друг друга. Симпатичный человек. Он говорит, я вам хочу сказать одну вещь. Я говорю, а что такое? Ваши войска вошли в Чехословакию, оккупировали Чехословакию. Ну, или право, он сказал, все. И сразу отошел от нас. Ну, у меня первая реакция была, я вам скажу, я посмотрел на этот ананас, вот черт, последний ананас, я ем в спокойной обстановке, надо быстро съесть остаток. Первая реакция. Я убрал, Евгений Михайлович, говорю, Евгений Михайлович, фиговые дела, наши вошли в Чехословакию, сейчас начнется. Так и есть. Значит, все же знали, что мы там вдвоем. Человек, пять журналистов, тут же, через к нам, что вы можете сказать по этому самому. Но, значит, в этом административном совете, вот, нас же, мы же не только вдвоем были, ведь члены административного совета там, они, в общем, все были так в хороших отношениях все были, там никаких не было. Там был, он был секретарь генеральный, как же его фамилия была, Кейс, по-моему, англичанин. Ну, он, так сказать, вполне, ну, он такой нормальный. Он подошел сразу и говорит, никаких, нет, no comments, отвечайте, никаких разговоров. И мы так переглянулись понимающими взглядами с этими журналистами, я говорю, ну, что пристали? Что, он был рассказывать что-нибудь? В общем, все, разошлись. Они нам бойкот все, слушайте, все эти самые, нам объявили бойкот там. Бойкот состоял в том, что они не то, что не разговаривали с нами. Вот этот стол, где-то 40 человек сидит, мы сидели вдвоем. Никто не сидел за этим столом. Еще что-то такое. Значит, это вот такая неприятная вещь. Ну, я думаю, да что ты делать вид? Я, значит, англичанам говорю. Ну, с кем мы там приехали, я говорю, слушайте, вообще это самое. Я понимаю, так сказать, ваша реакция, я не буду это обсуждать. Но когда американские ученые после бомбежки вьетнамских деревень приезжают к нам в командировку, мы и не устраиваем такие бойкоты. Я так узнал много нового насчет гостеприимства англоязычного населения, так сказать. Но они пришли, после этого сели с нами за один стол, стали здороваться, прочее. Я говорю, что вы хотите, чтобы, так сказать, ну, в общем, так вот. Но мы уже не поехали там, нужно было в Тасманию на экскурсию поехать, мы уже, так сказать, сели, поехали домой. У них реакция была, конечно, мощная. Все там такие против. И по телевизору там, посольство было оцеплено, не пускали никого. Мы там, нас повекло, что вы там прошли. То, что они оцепили это полиция, не то, что заперли посольство, чтобы не было никаких... Потому что приехали сразу там антисоветчики, всякие там лозунги, микрофоны, прочее, в общем, так вот. Ну, в общем, это неприятная была ситуация. Ну, ничего так, ничего.
Вот. А сервис в Аэрофлоте нашем каков тогда был? И как вели себя сотрудники?
В аэропорте?
В Аэрофлоте.
Да ничего так, Адея, ничего. Ну, вы имеете в виду в этом самом, в самолете? Вот,
в самолете, в Шереметьево.
Ну, по-разному. Там проблем там без... Ну, по-разному. Ну, у нас же, понимаете, как...
Правду говорить.
А?
Правду говорить.
Нет, правду, я и говорю правду. Ну, у нас же... Приветливость у нас обслуживающего персонала не в моде. Считается, чего я улыбаться задаром должна. А чего она улыбается? ей за это, наверное, больше платят. А мне не платят, что я должна улыбаться? Вот психология. Uh-huh. Это недостаток воспитания. Просто недостаток воспитания. Кстати говоря, сейчас по-другому. Не везде, наверное, но везде по-другому. А вот это вот такая вот ситуация.
Стюардессы нелюбезны были.
Ну, такие, знаете, сюда, да? Она чувствует себя, так сказать, что-то такое. Ну, каждой мышке хочется быть кошкой. Что там? Ну, это недостаток воспитания. Эта же стюардесса будет вам поможет, все, чего она вас будет там поможет, все, когда она не должна выиграть роль какой-то вообще грандама, так сказать, то тогда она будет человеком, она все может быть хорошей. Но это недостаток воспитания, неправильная ориентация. С ней никто не работал, ей никто не объяснил. Кроме того, что ты должна это сюда, это туда, это сюда, вот чтобы при этом еще улыбнуться, это я много раз убеждался в этом.
Наверное, в то время одно из главных отличий было зарубежной обстановки,
ну, тамошней да.
жизни
это,
нашей.
Да, это да. Ну, скажем, придешь в кафе, например, ну, вот в Париже я был много раз. Первый раз я думал, господи, все для вас, а не все такое. Ну, можно обсуждать это дело, что они привыкают этих самых клиентов, что и потом в результате и зарплата больше. Все это можно говорить, но это, она же не об этом думает. Она думает о том, как надо себя вести, по каким стандартам. И что, она ангел, что ли, ничего подобного. Я, может, у нее на кошке скребут все, но она должна себя вести. И это надо сказать, объяснить, научить. И все. Это вот, вот это большая разница была. Большая. Но и отзывы же американцы. Почему ваши официанты ведут себя так, как будто мы пришли как их личные враги? Вот, ну, что, мы же знаем все это дело. Сейчас не так у нас. Сейчас не так. Вот такие дела.